Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья! Во-первых, поздравляем вас с тем, что вы присоединились к первому эфиру в 2024 году. И сегодня с вами празднично-будничный, сосредоточенный и целеустремленный Владислав Игоревич Юртов.
И очень странно эмоциональный. Непривычно эмоциональный Игорь Николаевич Попов.
Привет, Владислав Игоревич.
Да.
Такой когнитивный диссонанс испытал.
Я прям...
Общаясь со мной до эфира и тут же в эфире, да?
Я прям... Если честно,
вот оно, двуличие ведущих.
Да, если бы, знаешь, если бы я сам был более эмоциональным, ты бы увидел шок на моем лице просто, да? Что вообще происходит?
Шок на твоем лице, причем я его вижу уже не один год. Это нормально. Это нормально. Итак, друзья, опять же, поздравляем вас со всеми наступившими, прошедшими и грядущим старым Новым годом, если вдруг вы по какой-то причине его будете праздновать. Не знаю людей, которые серьезно празднуют Старый Новый год, но знаю зато людей, которые каждый Старый Новый год смотрят старую кинокартину «Старый Новый год».
«Старая песня о главном». Ага,
да. Нет, «Старый Новый год». «Старая песня о главном», кстати, прекрасная штука. Я тут давеча несколько посмотрел номеров оттуда. Так вот, друзья, у нас к вам есть разговор. Сегодня, я не знаю, как у вас, у меня тут метели вьюга, я сижу в теплом и уютном помещении.
Ты прервался, у тебя звук пропал почему-то. А я не слышу тебя. Звук. Что происходит?
Не знаю.
А, вот все, вернулся звук, да.
Да. Так вот. Что я хочу сказать? У нас к вам
Сбился. Да, попробуй повторить это все твое эмоциональную штуку.
Эмоциональный спич. У меня вьюга и метель за окнами. Не знаю, как у вас. У меня там прям все вот...
Бурлит,
да. У меня все бурлит. Так вот, и если бы я был на улице, я не был бы так доволен. А у нас такие, кроме метели вьюги за окном, к вам с Владиславом Игоревичем есть разговор. Что это за разговор? Хочу вам спросить. Вот ощущение, есть ли у вас ощущение, когда-нибудь было ли я белая ворона? Как жить с ощущением, что ты не такой, как все? Владислав Игоревич, ты же у нас белая ворона, нет?
Слушай, или ну я как... Сейчас я выложу, да, эфир. Я просто еще выкладываю эфир, поэтому я смотрю в сторонку.
Даже шутить не буду на эту тему. Сетях.
Я как грешный человек. Как грешный, тщеславный человек, конечно же, испытывал ощущение.
А, что-то ты решил начать с этого, да?
Я решил начать с этого, да. Я как грешный, тщеславный человек, конечно же, испытывал ощущение, что я белая ворона. Но на самом деле у меня и основания были для этого. Считать себя белой вороной в школе, по крайней мере, да, в школе, в классе были такие основания, да и в колледже тоже, да и дальше тоже. Ну вот, ну да, наверное, мне кажется, что любой человек, если он адекватный, нет-нет, но испытывает ощущение, что он такой вот, ну, типа, не от мира сего, там, необычный, да, что его... Это же может по-разному проявляться, да? Тебя не понимают, почему, потому что я не такой, как все там, да. Или наоборот, это очень, очень популярный, там, очень клевый, очень такой весь востребованный тоже. Почему? Такой, как все там, да? Ты чем-то выделяешься. Вот, поэтому вопрос в акцентах, которые мы можем расставить. То есть я белая ворона, и поэтому мне плохо, или я белая ворона, и поэтому я, типа, такой офигенный, я извиняюсь за мой французский, очень сильно популярный человек, там, не знаю, или очень, там, да, востребованный человек.
Как-то я не очень...
Мы как будем... Опять ты пропал. А, все, да. У тебя периодически проваливается звук.
Да, у меня тут что-то... Сейчас попробую все это наладить, чтобы это было налажено. Вот. Ну вот попробую ничего не трогать.
И все, ты пропал, да.
Ну, сейчас нормально. Я...
Ну, у тебя просто через слово там пропадает что-то почему-то.
Угу. Ну вот как-то так. Нормально сейчас, слышишь
Да,
меня?
да, 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 да.
Ну вот.
И опять ты пропал. Вот у тебя ты прям проваливаешься, ты проверяешь, что проваливаешься. Сейчас тебя не слышу. Не слышу, не слышу, не слышу. Ну, походу, у нас Игорь Николаевич Попов сегодня белая ворона, ну, которая решила... Нет-нет, все еще звука нету.
Алло,
Да-да-да-да.
прием, пришел на
Прием.
прием и ковер прием.
Да-да, все, ты здесь. Ты здесь, ты с
Вот
нами.
я здесь. Так вот, я о чем хочу сказать-то? О том.
Нет, опять ушел. Ты переключи, пожалуйста, микрофон на
Я
ноутбук.
тебя
Ты
это
можешь переключи микрофон на ноутбук, чтобы просто не пропадать, да, и выруби
пуки в
эту.
принципе. Находится. Вот я сейчас вон, вот так вот переключить микрофон. Так вот.
Да. Ну, так ты, по крайней мере, с нами, да. Хуже звук, но с нами, да.
Ну вот.
Опять ушел. Опять куда-то ушел Игорь Николаевич у нас.
Ну, тогда разговаривай.
Тогда
Я буду тебя слушать.
да. Так о чем там был разговор у нас? О том, что тут, я белая ворона, да? Да,
Да,
друзья,
ты
пишите,
белая
ставьте
ворона.
лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Я надеюсь, что Игорь Николаевич сейчас техническая часть восстановится, и он не будет у нас пропадать и исчезать. Мы говорим, что я белая ворона. Ощущали ли вы когда-то себя белой вороной? И лично от меня вопрос, ощущали ли вы себя белой вороной со знаком минус или со знаком плюс? Потому что это тоже важные акценты. И, пожалуйста, поделитесь этим в комментариях, а мы это обсудим. Игорь Николаевич, ты с нами? Нет,
Не
ты не
знаю,
с нами.
насколько.
А, да, частично, частично с нами, частично с нами. Не знаю, насколько мы сможем продолжать эфир вот в таком формате. Я не очень.
Вы-то точно будете продолжать эфир, Владислав Игоревич, а я не знаю. Сейчас посмотрим.
Я могу, да, отвечая на твой вопрос, ощущал ли себя белой вороной? Да, ну в школе почему? Потому что, например, я единственный из класса занимался, можно сказать, профессиональным спортом, там, да? Я единственный из класса занимался в музыкальной школе, учился в музыкальной школе. Я единственный из класса, ну, учился в театральной студии. Ну, вот. И представь, что это по отдельности уже там выделяло меня, да? А если все три фактора совместить, то это было, ну, втройне, да. Ну вот. Втройне меня выделяло на фоне. Это не значит, что я был там умнее, талантливее, там, или что-то еще всех остальных людей, там, в школе, по крайней мере, до 8 класса включительно были люди, которые учились, там, получали оценки лучше меня. Ну, да. То есть, только с 9 класса я стал отличником в школе, круглым. А до этого я был ну, таким с тройки на четверку перебивался, получая пятерочки иногда только по истории, по биологии. Ну вот. Но в целом, да, я там такой увлекающийся юноша был, и в этом смысле был белой вороной. Ну вот, что иногда. А, и при этом я еще был таким: о, ничего себе, у нас Игорь Николаевич просто отвалился. Наверное, он хочет переподключиться. Надеюсь, что сейчас он в эфир все-таки выйдет, и мы поговорим, потому что у нас эфир-то парный, друзья мои. Эфир парный, и без Игоря Николаевича никак его не провести будет. Или, по крайней мере, будет очень сложно. Ну вот, он снова с нами. Игорь Николаевич.
Ты, наверное, соскучился, да?
Я очень соскучился, да, и даже успел похудеть на грамм 600, пока тебя не было.
Вот так вот работать одному, Вячеслав Игоревич.
Нет, одному работать не страшно, но тогда, когда ты изначально работаешь один, да, как часто у меня в эфирах «Верю-не верю», я работаю, в принципе, практически один. Но когда ты работаешь в паре, да, ты знаешь,
Да,
у меня
так.
была история, я тоже как-то рассказывал, она была много лет назад, ну, не знаю, там лет 6 назад или 5, когда у нас еще была в Санкт-Петербурге полная такая именно радийная студия с пультом, со всеми делами. Но я даже, по-моему, тебе ее рассказывал, эту историю. Я пригласил одного мужчину в эфир, который очень такой, он прям холерик такой, знаешь, он очень эмоциональный, он очень весь такой, прям кипит энергией и много говорит в церкви, очень активный, там поет, рассказывает всякие свидетельства и все прочее, прочее. Я предполагал, что я приглашу его в эфир. Я тебе же тоже в эфире же есть же разговор, эту историю рассказывал. Но я пригласил его в эфир, совершенно не готовясь к эфиру. Ну, потому что думал, что всего лишь нужно кнопочку нажать микрофона, И Коля весь эфир сделает, а я могу просто там в стороночке постоять. Ты все еще здесь со мной?
Я с тобой.
А, окей, слышно тебя, да. Ну вот, но какое же было мое удивление, что когда я на пульте нажал кнопочку включения микрофона, эта же кнопочка отключила Колю, Николая, да, и он такой... А я вообще к этому был не готов. То есть он слова не мог произнести, что было ужасно. Я, конечно, растерялся. Ну, давай, продолжай.
Так вот, знаешь, я начитался тут всяческих психологических сайтов. Знаешь, я, в принципе, нормально ко всем этим психологическим советам отношусь, но впервые я был прям вот... меня, значит, психологические советы довели до белого коленя. Во-первых, значит, во-первых, этому уже сразу поставили диагноз. То есть, если ты белая ворона, это называется кризис идентичности. Понял?
Что за ерунда какая-то?
Да, кризис идентичности. Хочешь, почитаю, что они считают?
Давай,
признаки.
Я дико
ржал вообще над этим делом. Итак, ты, значит, у тебя кризис идентичности, когда ты чувствуешь, что потерял себя. Значит, для того, чтобы потерять себя, хотя бы надо найти себя. Ну, бог с ним, ладно. Потерял себя ты. Угу. Вот ты нашел, потерял. Вот. Второе. Лень и прокрастинация. Нет мотивации. Друзья, наконец-то мы знаем, что когда нам ничего не нужно, не хочется делать, и мы прокрастинируем, это кризис идентичности.
И ты, ты белая ворона при этом.
И да, ты типа белая ворона при этом, да. Угу. Обостряется чувство собственной беспомощности, неполноценности. Иногда у человека, который чувствует себя белой вороной, наоборот, чувство так сказать, нарциссизма вызывает.
Да, если да, да. Ну, я же об этом говорю, да, смотря как со знаком плюс и со знаком минус рассматривать.
Конечно, да. Человек может быть, считать себя не таким, как все, и гордиться этим, да, то есть вот, превозноситься над другими людьми. Непонятно, как ставить цели, куда идти дальше. Постоянное сомнение во всем, плохое настроение, апатия и грусть. Вот даже не знаю, как это прокомментировать.
Плохое настроение, апатия и грусть вполне может быть, на мой взгляд, когда ты ощущаешь себя белой вороной, если, опять же, ты ощущаешь себя белой вороной со знаком минус, предположим, да? Когда твою индивидуальность, скажем так, не воспринимает коллектив, там, в котором ты находишься, в котором ты себя ощущаешь белой вороной, да? Но, опять же, не знаю. А что Википедия пишет про белую ворону, интересно? Я даже не смотрел, что такое белую ворону.
Как бы я к Википедии давно не обращаюсь.
Не, ну, мне же просто интересно. Я честно пишу, белая ворона – это, да?
Да.
Это что такое, Вики?
Ну, смотри, вот опять же те же самые психологи. Не знаю, что это за психологи, честно говоря. Написали, что это изменение личностной трансформации. Все, что постоянно в нашей жизни, это постоянные изменения. Вот, вот так вот. Ложное я против настоящего я. В общем, какая-то такая, знаешь, вот начитался я всякой чуши, и даже не знаю, что теперь делать. То есть, вот,
знаешь, что в Википедии написано? Белая ворона – это метафора, которая используется в русском языке для обозначения лица, имеющего поведение или систему ценностей, отличные от других лиц своей общности. Но, опять же, безоценочно, да, написано, что это может быть знак плюс и знак минус. Ну, я скорее склоняюсь к Википедии в данном случае, если честно. Там,
да. Ну, да, гораздо более ясная картина становится. Ну, вот смотри, когда мы говорим про то, что белый ворон... Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, чувствовали ли себя вы белый ворон, и как это решали, может быть, вам было комфортно. Я белый ворон, и, ну, то есть, условно белый ворон, то есть, это не таким, как все, предположим. Да? Я себя, в принципе, чувствовал белый ворон, и все мое детство фактически прошел под этим прекрасным знаком.
Потому что ты вшивый интеллигентик. Вот почему.
Потому что ты хам. И другие нехорошие слова, Владислав Игоревич, так что завали свой прекрасный речевой аппарат.
Но это же правда.
И не показывай хотя бы нашим дорогим слушателям, какой ты абсолютно невоспитанный человек хотя бы сегодня. Хотя бы сегодня притворись, что ты воспитанный, мягкий, интеллигентный.
Ну, а чем сегодня отличается от любого другого эфира? Есть разговор, Игорь Николаевич.
Не знаю. Так вот, действительно я себя ощущал таким, потому что... Более того, я себя мог ощущать таким и в семье, например.
А в семье-то почему?
Ну, потому что мне все время ставили, например, пример мою старшую сестру. Вот она молодец, отличница, а ты вот неизвестно, в кого такой пошел, да? Вот. При всем при том, что у меня дедушка очень, так сказать, ну, при всем при том, мой дедушка по маме, да, мамин папа, очень такой творческий человек, вот, несмотря на то, что он там всю жизнь инженером проработал, вот он очень был там таким, любил сказки сочинять мне, по крайней мере, всем внукам, играл на баяне, был такой еще очень-очень творческий, конечно, личностью, да. Моя мама достаточно творческая личность, и как бы, когда папа очень любил говорить, что все хорошее от меня, все остальное от мамы, да, вот это его любимый поговорка была. Вот, поэтому ощущение того, что, ну, вот от тебя хотят что-то другое. То есть ты должен быть каким-то другим. Вот каким другим непонятно. Получать пятерки, но смотри, значит, обычно педагоги говорят, что они хотят, что они вот, они так мечтают об одаренных детях. И когда одаренный ребенок появляется в классе, что происходит?
Ну, обычно его гнобят окружающие, чаще всего.
Обычно он неудобен даже
Ну,
учителям часто.
и учителям тоже, но в первую очередь одноклассникам, конечно же, да.
Да, что такое одаренный ребенок? Это одаренный ребенок, который отличается не только по тому, что он умеет и любит учиться, да, или там одарен в какой-то области. Он может быть, например, там, одарен в области художественной, но, предположим, у него проблемы с точными науками, да. И тогда, в общем, я до сих пор вспоминаю там свою учительницу математики, которая очень меня не любила, потому что у меня не было любви. И я думаю, что мои проблемы с математикой были не потому, что я не способен к точным наукам, а просто потому, что меня как бы эту даже попытку, да, понять точные науки очень отбили своими педагогическими, в общем-то, методами.
У
Вот и
меня,
все.
знаешь, какая проблема была, когда я учился? И это, кстати, не потому, что я умный, а потому, что папа мой умный, и он меня там натаскивал с детства в программирование. Так получилось, что я, когда я пришел учиться, и когда я стал студентом уже, да, так получилось, что я программирование знал лучше своих преподавателей, представляешь? То есть на полном серьезе, я как бы, мне, ну, я сижу, мне нечего там делать вообще от слова совсем. На этих уроках. И более того, я поправлял даже иногда преподов, когда они ошибались. Но, опять же, не потому, что я умный, да, а потому что с 5 лет буквально папа мне это программирование там прививал, занимался со мной, покупал мне крутые книжки по программированию и т.д. и т.п. Ну вот, и получается, что я был единственным в группе вообще среди студентов, у которого был свой компьютер дома, личный, крутой, да, когда я поступил. Ни у кого, кроме меня, компьютера не было. Я прихожу, как бы, я такой думаю, ну, блин, а что мне делать? И вот в этом смысле, конечно, был такой конфликт с преподавательским составом по программированию, потому что, ну, типа, ты тут что, тут самый умный, что ли? Ну, как бы, получается, что да. Получается, что да. Как это не ужасно звучало. Слушай, я комментарии почитаю, а то потом
Давай.
забудем. Наш замечательный белорусский друг, конь в пальто. Вот же ж дьявол покусился на передачу «Есть разговор» по поводу твоих пропаданий в эфире. Потому что она самая духовная из всех, что идут в четверг, он написал.
Вот и я так считаю.
Да. Андрей Хлынов тоже тебе привет. Спасибо за комментарий. Ну, поехали дальше. Нас смотрят сейчас там, ну, немного людей, но тем не менее. Ну вот, и, конечно, все это не доставляет как бы кайфа, когда ты выделяешься. Опять же, конфликты возникают действительно. Вот лично у меня там, да? Когда на тебя смотрят, когда ты имеешь больше компетенций, будучи 16-летним пареньком, чем убеленные сединами преподаватели, это выглядит не очень хорошо.
Ну, вообще, в принципе, есть там комплекс белой вороны, и здесь, опять же, я говорю, что у меня там все детство прошло под этим знаком, потому что все там бегали, там любили там спорт, а я был, ну, достаточно ленив для спорта, хотя, в общем, как бы, была у меня, и у меня там, значит, тенденция, вернее, был у меня период, когда я им занимался. Но видишь, смотри, я все-таки считаю, что я попал в футбол, и для меня не подошел такой метод тренерства, значит, типа упал, отжался, вот как эти все во всех фильмах показывают, всяческих голливудских, что там, значит, что там, или какой-то мотивационный чувак заходит в какую-то речь мотивационную. В основном все через насилие происходит в спортивных секциях. Вот. И через ор там, знаешь, такой коллективный карполь такой все время, да, такой существует, да, орущий там, знаешь, такой маленький тренер и на, значит, здоровых лошадей волейболиста, короче, да. Вот. А у меня попался как раз тренер очень умный, мудрый и, кстати сказать, интеллигентный, и он заметил, что я есть, ну, вот секции выделяюсь, да, что я, ну, очень реагирую на какие-то вещи, я могу там, ну, там, остро реагировать на подколки, да. И он начал просто искать вот то, что я делаю лучше, да, там, смотреть, что у меня лучше всего работает. Видел, что у меня там, предположим, там правая, левая часть, да, тела работает лучше, чем правая. То есть у меня левые удары всегда были лучше. Он просто начал на этом фишку делать. То есть он как бы мне...
Правша с ведущей левой рукой.
Ну, там, с левой, в основном ногой, конечно. Вот. Меня даже все вертушки, они все вылетали с левой ноги, да, то есть вот я все с левой делал. Маваши делал с левой ноги, Ур Маваши делал с левой ноги, то есть у меня лучше всего это вылетало. С правой все, я терялся абсолютно, а с левой, пожалуйста. Поэтому, ну, меня легко можно было поймать, меня как-то на соревнованиях это попытались поймать, и тренер быстро сменил тактику у меня просто. Увидел, что как бы меня пресекли, что у меня левая часть рабочая, да, и по этой левой части стали долбить просто, грубо говоря, да. То есть вот такие, то есть я думаю, что в этом смысле очень многое значит, конечно, педагог и тот, кто рядом с человеком, да, то есть родители. И в каком-то смысле я стал чувствовать, ну, себя внутри семьи тоже неуютно. И в этом как бы мне помогла моя мама. Да, она увидела, что я себя стал, ну, там, нахожусь в изоляции, достаточно стал агрессивен по отношению к родителям, по отношению к сестре. Ну, понятно, брат-сестра, она старше, я младший, там всегда, в общем, эти известные барьеры существуют. Вот, и поэтому мы, собственно говоря, во взрослом возрасте уже с Наташкой там подружились, поняли друг друга и так далее, стали общаться более плотно. Вот, и поэтому, мне кажется, вот мама как раз многое сделала, она стала со мной обсуждать то, что вот мне нравится, то, что я читаю. Она увидела, что я люблю читать, она стала покупать книги, и стали вот... И этот метод сработал в данном случае. Вот, и я перестал себя в семье чувствовать неуютно, да, с отцом у меня были проблемы, вот, и я уже рассказывал, как это все, ну, разрешилось, да, то есть вот с помощью эпистолярного жанра все это разрешилось, то есть мы стали, ну, то есть стали говорить друг с другом, поэтому, во-первых, мне кажется, что комплекс вот это вот «я не такой, как все» – это прежде всего комплекс часто коммуникации, не только идентификации. Идентификация в том числе, да, что ты себя идентифицируешь не так, как окружение. Ну, например, есть же старый, наверняка же ты сталкивался, «я родился слишком поздно». Да, там, типа, вот мне бы Вуди Аллен очень хорошо постебался над этим в своем знаменитом фильме «Полночь в Париже», который, кстати, многие не любят. Например, наша с тобой знакомая Людмила, она именно этот фильм не любит, а я обожаю этот фильм.
А я его даже не смотрел.
О, слушай, я тебе очень завидую, потому что это шикарный фильм, я тебе очень советую посмотреть. Это очень, знаешь, для Вуди Аллена это очень легкий, у него много достаточно легких юморных фильмов, очень легкий, нежный, красивый фильм, вот, где он размышляет над тем, что вот мне бы попасть в 20-е, в золотые годы, значит, там, значит, в Париж, да, там.
Как еще раз называется фильм?
«Полночь в Париже»
«Полночь в
называется,
Париже». Может, даже
да.
смотрел. По-моему, я даже его знаю, но я точно его не смотрел. «Полночь в Париже».
«Полночь в Париже», там играет, между прочим, жена Николя Саркози. В общем, вот так вот, одну из ролей. Она играет экскурсовода, да? в музей в парижском. И там все обстебывается, там очень там иронично относится, там Вуди Аллен над республиканцами, да, их, значит, ориентированность на крайне правую позицию, да, то тоже он так, он же, собственно, демократ, поэтому, естественно, как же не постебать республиканцев. То есть очень хороший фильм вот о том, что на самом деле мечту не нужно делать реальностью. Она теряет вот этот романтический флер. Да? Когда он становится реальностью, ты понимаешь, что ну как-то не то все. Да? Вот, ты как-то себе не так все представлял. Да? Там есть, кстати, очень замечательный там Сальвадор Дали, Хемингуэй и так далее. Все вот эти вот персонажи, которые были в Париже в 20-е годы. 30-е, да.
У тебя есть фильм один любимый, я знаю, свой среди чужих, чужой среди
Да,
своих.
я его пересматриваю безумное количество
Да,
раз, я считаю.
и ты знаешь, что там есть актер такой Юрий Богатырев,
Да.
замечательный, который умер совсем молодым, ему не было еще 42 лет. И ты прекрасно знаешь его особенности его личной жизни, наверное.
Ну,
Ну вот.
да.
И ты прекрасно понимаешь, так, что вот этот человек точно считался белой вороной, со знаком минус, да, потому что его, скажем так, пристрастие, ну, очевидно, как это, стигматизированы очень сильно были тогда, и да и сейчас тоже, в принципе, где-то. И где-то даже его смерть, наверное, связана с тем, что он не выдержал борьбы, да, со своей этой идентичностью, скажем так.
Ну,
Нет?
в актерской среде Юрий Богатырев был очень востребован, его очень любили. У него были режиссеры, которые очень любили ставить, ну, чтобы он был спектакль. То есть он очень востребованный человек был. Вот, если посмотреть тот же самый, ну, там не свой режиссер, а другой гениальный тоже фильм Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино». Да, или там вот, ну, вот эти вот вещи с Богатыревым, да, то есть там видно, что несколько дней жизни Обломова, вот этот фильм, да, где он вместе с Табаковым, и у них два разных характера. Табаков-то в жизни как раз был очень жестким таким, ну, целеустремленным, да, а
А Богатырев очень ранимым и
очень
трогательным человеком.
ранимым, тонким, да, таким вот его легко можно было задеть, такой он, да, был. Вот, и при этом, вот, насколько я знаю, по воспоминаниям, с ним, ну, прям реально все носились, и даже тот самый Михалков говорил о том, что мне, говорит, мне приходилось какие-то вещи делать, чтобы Богатырева вот, ну, выдернуть из этого, да, то есть, вот он, например, Богатыреву сказал на съемках «Свой среди чужих», он прямо его построил и сказал, ну, я не знаю, ты, наверное, бездарность, просто бездарность, и тебе ничего не получится, вот, и мне придется, наверное, расстаться и искать другого актера, да, при этом он не хотел ничего этого делать, он, говорит, понимал, что я только так могу его смотивировать, он выходит, он играет сцену просто вот на каком-то диком драйве таком, знаешь, вот такого жесткого. И он к нему потом подошел, обнял и сказал, он говорит, Юрочка, ты же понимаешь, что, ну, иначе тебя не выдернуть было из твоего самокопания, тебя надо было просто, ну, толкнуть, чтобы ты это сделал. Но при этом все с ним, вот, действительно, грубо говоря, носились как с писаной торбой, да,
Нет,
с
ну,
Юрием
просто
Богатыревым,
я
да.
почему вспомнил, потому что для меня пример Богатырева это как раз тот самый пример Белой Вороны, который он очень сильно отличался от всех, или от многих, там, скажем, людей в
Ну,
своем окружении.
слушай, ну,
Я правда
вообще,
считаю, что,
как...
я правда считаю, что его смерть, хотя она была случайной, скажем так, да, случайной, если ты помнишь, если ты знаешь историю его смерти, то он там получил большой гонорар там, за одни съемки как раз итальянского режиссера. Они там накирялись, да, ему стало плохо сердце, он приехал врач и вколол ему лекарство, которое несовместимо со всем тем, что он принял до этого, да, и у него шок, короче, остановка сердца и прочее. Но, в принципе, эта смерть закономерна. Такой человек, мне кажется, вообще не должен был умереть, скажем так, спокойно в постели.
Я не знаю, если честно, потому что в актерской среде вообще, в принципе, это среда, где вот очень разные личности, и многие актеры там чувствовали себя вот там белыми воронами, да? Там у меня есть один мой знакомый, сейчас очень известный актер, вот он рассказывал, что он говорит, ну, я приехал, когда поступил, в Щепкинское. Да, я, говорит, поступил, мне было 26 лет. 26, старик, меня брать не хотели. Я говорю, преподаватель говорит, ну куда, ну слушайте, ну вы посмотрите, ну, вы когда выйдете, сколько вам лет будет, кто вас будет снимать, кто вас будет ставить. Сейчас это очень известный, востребованный актер, и он говорит, я просто первый курс, я доказывал, что он поступал 5 лет подряд. Представляешь, вот он говорит, это последний год, который я специально работал на железной дороге, чтобы копить эти мили, да, чтобы бесплатно, он очень далеко жил, да, вот Москвой, чтобы поехать в Москву и поступать бесплатно, ну, на билет, потому что билет очень дорого стоит, естественно, да. Вот, и он говорит, я говорит, все, последний год, когда я поступаю, он говорит, самое интересное, что я во все вузы подавал, значит, вот свои заявления, да, начинал поступать, и меня все вузы отвергали. В тот год меня как бы приняли все вузы, принимали все вузы, и мне нужно было выбирать, да, меня в ГИТИС уже брали, все. Вот, а я там прошел на второй, а там в ГИТИС раньше были экзамены, а в Щукинской позже. Но я хотел в Щукинской, мне пришлось выбирать. Вот
Щепкинская, ты сказал.
Щепкинская, да, Щепкинская, да, не Щукинская, Щукинская,
Щуки, это
художественная.
художественное училище, я ошибаюсь, да?
Да, Щепкинская, да. И он говорит, я специально, я вот, ну, там трясся, потому что, а что, если я вот в Щепкинской, там, не, в Щукинской, господи, Щепкинская, да, не поступлю в Щепкинское, да. Но все равно, как бы, я пошел и поступил, и все. Но сам, весь прикол состоит в том, что он все проучился, он закончил до конца, но так диплома к актерскому образованию у меня, говорит, нет, вот так вот. Я до сих пор играю без диплома. Вот. У него
Не
такое.
очень бездарь.
Да.
А, тут мне написали в личных сообщениях, что ощущение белого ворона сейчас связано с гордостью.
Слушайте, ну вот я думаю, что, ну, тупо можно свести все это к этому, да? Ну, например, я помню, как моя дочь приехала из христианского такого лагеря, ну, не лагерь, там был такой ретрит, да, сейчас модное слово, да, выходные там. И вот задали вопрос о том, что я вот, ну, чувствую, что я вот хуже всех, там, и так далее, ему говорят, что вот, пойдите в хоспис, и вот у вас все это... Я говорю, ну, слушайте, ну, это банально. Как бы... То, что есть люди, которым хуже сейчас, да, физически, морально, там, духовно и так далее, никак не говорит о том, что мои проблемы, которые я сейчас проживаю, они незначительнее, не важнее. Да, да, можно это все свести к гордыне. Да, это может быть гордыня. Но это же, ну, как бы, мне кажется, это очень банально. Это ведь не только гордыня, да? Это еще и огромный комплекс внутренних проблем. Это еще и поиск себя. Поиск себя – это гордыня?
Нет, конечно, нет, конечно. Поиск себя – это не гордыня, непонимание того, кто ты есть. Ну, где-то я согласен, что это кризис идентичности, но, опять же, свалиться только к нему не очень правильно. То есть, что значит кризис идентичности? Я что, должен быть как все, что ли, да, такой серой массой, как, ну, слиться вот с этим всем? Тогда у меня не будет ощущения, что я белая ворона. Но иногда к этому тоже свой, да? А что касается хосписа, я с тобой совершенно согласен. Это жуткое обесценивание. Кому-то тяжело в церковь раз в неделю прийти, да, и он там делает для себя усилия. И для него это подвиг прийти в церковь в воскресенье. Настоящий подвиг. А для кого-то, не знаю, там, броситься на гранату, это банальность какая-то. Ну, я это условно говорю,
Но
да?
я вообще считаю, что очень часто, к сожалению, да, не только христиане, но вообще все люди, ну и, например, там верующие начинают обесценивать какие-то переживания, например, молодых людей, например, там старое поколение. Да вот мы в ваши годы, слушайте, но вы же не помните, как вы были в ваши годы. Давайте будем честными. Вы уже забыли, что значит чувствовать, например, когда тебе ты хочешь там что-то делать, а говорят, сынок, ну, давай до 50 поживи, и вот там посмотрим, там, что ты чувствуешь в этот момент. Ну, тебя просто унижают.
Ну
Да,
да.
Сейчас это модное слово, эйджизм называют, да, там и так далее. Но, в принципе, это унижение, да.
Или там, типа, в советские времена там верующих в тюрьмах сажали, да, а вы тут расслабленные
Да, а
такие,
вы
да.
тут вообще все так. На самом деле, нет ничего нового в этих аргументах нету, потому что, например, те же самые аргументы применяли где-то в 4-5 веках к христианам, которые не знали, что такое, да, вот жестокие гонения. Говорит, ну мы не знаем, что с вами делать вообще. Выросли, поколение-то какое выросло вообще, вот просто
Каленая,
изнеженное,
каленая.
холеное, да, в 4-5 веках, да, вот, это Златоуст об этом так иронично как-то в одной из бесед с молодежью, для молодых христиан, ну, он, в общем-то, так сказать, сетовал, что, мол, как бы уже вот, ребята, вы тут
Не те пошли уже,
не
не
те уже
те.
пошли, не те пошли, да, вот, поэтому...
Хотя кому жаловаться-то за толсто, да? На
Да, да,
плохую
да.
жизнь, что ли?
Да. Ну, опять же, это же такие очень... понятно, что... Я, знаешь, я смотрю, я вот тут вчера мы с тобой беседовали по поводу двух известных литературоведов, папа и сына, да, и
Да.
мне интересно смотреть на их общение, потому что понятно, что у них близкие отношения, это видно, да, то есть, но вот папа, он умный, замечательный, прекрасный человек, очень, но у него есть один большой минус, он старый. Вот ничего с этим не сделаешь, да? И вот эти изменения, когда ты на все то, что ты видишь вокруг, смотришь уже скептически и говоришь, что все это плохо, а вот то-то, вот классика-то, это прекрасно, да? Это, ну, как минимум, так неприятно. Но с этим ничего не сделаешь, видишь? И можно там чувствовать себя белой вороной просто потому, что ты, предположим... Представь себе, как Михаил Васильевич Ломоносов себя чувствовал, да, в славяно-греко-латинской академии, да, то есть там приходит какой-то лоб здоровый архангельский среди, ну, детей просто, понимаешь? Вот. И он доказывал, во-первых, архангельский мужик всю жизнь доказывал, что он может, что он как бы хочет, что он как бы не хуже всех этих дворянских детей, которые учиться-то не хотят, в общем, да. Вот. Здесь это может связано быть с обстоятельствами, и это вырабатывает характер, а может быть проявление инфантилизма, да, и вот тут надо разбираться, что это такое, да, либо это просто для тебя, ну, мне, например, нужно было найти себя, чтобы я перестал чувствовать себя белой вороной. Ты думаешь, у меня там сегодня не возникает иногда чувство о том, что я там вот, ну, отличаюсь, да, возникает. Но я научился, а, с этим, ну, вот это видеть в себе, и, б, я научился просто разговаривать и решать эти проблемы. Вот в чем вся штука.
Забавно, знаешь, у меня по-другому немножко. Вокруг меня слишком много талантливых людей, типа тебя, например. Я это говорю искренне сейчас, без стеба. А вот моя жена, допустим, да, она, наоборот, часто подчеркивает, что, типа, когда я начинаю что-то, ну, париться или что-то еще, да, по поводу чего-то, она говорит, ну, типа, ты просто, ну, не такой, как все. Как бы, зачем ты пытаешься там, себя, сравнивать себя там с другими, да? У тебя совершенно там, как бы, ну, другая история, другие... Ну, короче, то есть, скорее, она меня делает белой вороной, да, со знаком плюс, да, чем там я себя, да, ну, ощущаю ей.
И я бы сказал, что вообще вот эта позиция не такой, как все, она, на мой взгляд, не рационально, ну как, не то, что нерациональна, она не работает, да? Я бы сказал, а ты не такой, как они, потому что значит все? Вот все – это ничто, да? Ты не такой, как вот эта группа людей,
Не, да,
предположим,
вообще,
да?
вообще не, это грустная вещь такая, когда мы обобщаем, да, там,
Обобщаем, да.
все мужики там и все женщины низкой социальной ответственности, да, и все прочее. Это, конечно, ну, это такое себе, как бы, так. Или ты всегда так поступаешь, все эти фразы, ну, е-мое, да, это, конечно, все, ну, такая ерунда. Но в бытовой риторике, тем не менее, мы же используем такие выражения. Я тебе тысячу раз говорил, там, да? Но я тебе тысячу раз же не говорил, ну, это очевидно, да? Может быть, 100 раз.
Ну, вот никогда не было, а вот и вдруг опять, да?
Да. Ну, вот. Это такая бытовая риторика, но, к сожалению, она, к большому сожалению, эта бытовая риторика имеет очень большое влияние на нашу практическую жизнь.
И здесь важно, что с этим делать, понимаешь? Мне кажется, здесь важно, что с этим делать, потому что когда вот в юности я не знал, что с этим делать, и ты знаешь, в данном случае мудро поступил мой папа, да? Он увидел, что я научился умело мимикрировать под окружение, да? Я пошел работать, не поступил на ИСТФАК, слава богу. Из меня историк такой себе, конечно. Вот.
Ну, раз уж один иностранный агент стал историком известным, вот. То уж почему бы тебе им не стать?
Ну, вот опять же, я как бы понимал, ну, то есть я провалился и, собственно, работал электромехаником и умело мимикрировал. Ты представляешь, что такое электромеханика будет по ремонту кабельных магистралей, да?
Вот, я представляю твое окружение, которое источало из себя особенности русского языка.
Да, очень интересная языковая среда. И для лингвиста просто среда, ну, вот, благотворная.
Я
да,
как-то работал... Знаешь, я тебе перевизу, пожалуйста, ты продолжишь. Я как-то подрабатывал на пилораме. Это где-то в полгода примерно. Это было просто, знаешь... Я там молчал в основном. И только слушал, потому что я не мог вообще этим языком разговаривать. Это было что-то удивительное просто.
Ну вот, собственно, и папа увидел, и потом армия была, после армии я пришел, и папа увидел все это дело, что я, ну, просто, и он прямо сказал, он говорит, слушай, ты просто деградируешь. Ну, реально деградируешь. Он специально мне компьютер купил, чтобы я стихи набивал свои, да, я у него попросил там печатную машинку, вот, он говорит, будет лучше, да, такой черно-белый компьютер принес, да? Вот, и он говорит, ты деградируешь. И он сел со мной и сказал, говорит, давай-ка, думай, куда ты хочешь поступать, все. Я говорю, пап, ну я уже там, он говорит, что уже-то? На юрфак я не поступил, завалил, вот, специально причем завалил, потому что я, ну, всем фибром души был против этой профессии у себя, вот для себя. Да, и вот тогда я, собственно, поступил на журфак и ни разу не пожалел об этом, да, что я поступил на журфак. Хотя я подал документы одновременно и в Лит-институт, и меня приняли в Лит-институт. А потом мама нашла письмо, где мне, ну, пришел из Лит-института, что я принят.
Так разве в то время Лит-институт не был более престижным, чем журфак?
Не был.
Не был разве?
Не был. Ну, как бы, это, по крайней мере, это вузы с одинаковой репутацией были.
Хотя в Литке сам девочки учились, я насколько я помню.
Нет, ерунда, нет, это все, нет? Полная ерунда.
Да, ну, пока пацан... меня почему-то...
Нет? Нет, это пацанов было огромное. Ты с филфаком путаешь. На филфаке девочек много в МГУ было. И вообще на филфак, филологических факультетах было девочек много. А вот в Лит-институте там, ну, как бы паритетно было всегда. Да? Там было много девочек, много мальчиков. То есть там, так сказать, всегда было так. Вот, и, может быть, в этой среде бы я пообщался с такими людьми, знаешь, вот, так сказать, но нет, и я пошел на журфак, и закончил журфак, и я не жалею об этом, я видел совершенно замечательные, у меня были совершенно замечательные учителя, я учился с ведущими сегодня журналистами всея Руси, там, так сказать, и так далее, медийными персонами. Вот, и видел, какие это были лузеры, когда они учились. Просто, знаешь, такие. Вот, значит, мы как-то встретились с одним очень известным сегодня человеком. И он говорит, а я же у тебя курсовые сдувал. Вот так вот видишь, как пробиваются-то люди. То есть я к тому, что, ты знаешь, мне кажется, очень важно в этом смысле. Иногда человек сам не может преодолеть этот кризис. Ну, можно сказать, кризис идентичности. Это не всегда. Там очень, мне кажется, это очень сложное. Не только это можно, нужно все сводить к кризису идентичности. Это очень сложная штука, да, когда ты Можешь заложником обстоятельств быть, можешь заложником окружения быть. Вот. И здесь очень важно все-таки научиться преодолевать это. И из минус, ну, как бы, минусу прибавлять еще один минус, получается плюс. Да? Вот этот вырабатывать плюс. Мне кажется, так. Ты-то с этим
Слушай,
как справился?
но мне приходилось, скажем так, и силой утверждать свое, так сказать, свои особенности, ну, в буквальном смысле силой, да, что я жил, ну, фактически на улице там, да. Я очень рано научился говорить «нет», и я буквально специально учился говорить «нет», то есть я прям, ну, как в какой-то книжке там лет в 16 я прочитал про это, да. Я понял, что я так понял свою мысль, что я не умею говорить «нет». И я сознательно стал себя учить говорить «нет».
До тех, ну, то есть до тех пор, что сегодня тебе нужно говорить «да», да, учиться. Нет?
Да. У нас с женой часто возникает, она говорит, что говорит, «нет». Что-то сразу
Ну,
«нет».
первая реакция, да. У меня то же самое, да.
Знаешь, просто в какой-то момент мне стало жутко наплевать просто на то, как меня воспринимают. Да мне вообще плевать. Это не значит, что у меня там... Ну, нет, у меня были комплексы различные, там, по одежде, например, да. А сейчас я могу в драных штанах выйти в центр города, например, да, и в домашних тапочках. Да мне вообще плевать, что по этому поводу думают. Но это шел такой достаточно постепенный процесс. Тогда, нет, мне очень сильно христианство помогло на самом деле, вера в Бога в преодолении этого кризиса, да, когда ты начинаешь ощущать свою личную цель, опять же, это не тщеславие, это не гордость, да, свою какую-то ценность безотносительно оценок других, вот так вот, да, у тебя есть ценность, которая у тебя есть сама по себе, безотносительно оценок окружающих людей. Когда ты в этой ценности утверждаешься, тогда вдруг тебе становится, ну, тогда ты уже не ощущаешь себя белой вороной. Я бы сказал, каждый человек белая ворона. Вот, каждый человек белая ворона. Каждый человек уникален, каждый человек особенный, интересный. И в этом смысле у каждого есть право ощущать себя белой вороной. И я даже думаю о том, что все люди должны стремиться к тому, чтобы быть белыми воронами.
Мы вообще семья белых ворон. Я своим детям говорю, что мы не такие, как все. Это нормально. Это хорошо. Вот. И это очень сильно моих девчонок поддерживает. И, например, моя дочь младшая все время спрашивает: «Папа, у тебя был такой в детстве?» Я говорю: «Там, ты получал двойки?» Я говорю: «Конечно, я получал двойки».
У меня в детстве было такое, что тебе и не снилось, доченька
Да,
моя.
или там у тебя в детстве вот так вот было, я говорю: «Понимаешь, вот, ну, мое детство, конечно, другое было, да, но я так же реагировал». Поэтому мне кажется, что это вот такая штука, первое, это находить тех людей, которые поймут тебя, поддержат, будут поддерживать тебя. Не значит всегда говорить хорошо, это значит поддержка, это не всегда говорить хорошо, это просто поддержка, это другая вещь абсолютно, да.
Знаешь, я обожаю... Можно я тебя перебью, пожалуйста? Осталось мало времени. У нас есть такой лофт этажи, может быть, ты слышал, в Петербурге, да, на Лиговке. Был, не был. Я обожаю туда приезжать. И у меня там сын средний занимался метанием ножей. Там такая секция была в подвале. И пока он метал ножи, я сидел на улице, если это было тепло, или там внутри, в ресторанном дворике. И брал себе чашечку кофе там или чая и смотрел на людей. Там все белые вороны. Ну, просто все. Они настолько классные, клевые, интересные, необычные по одежде, по
Слушайте,
внешности.
мы должны отличаться друг от друга. Вот и все, это здорово. Бог
Да.
создал каждого абсолютной индивидуальностью, уникальной такой, знаешь, как люди, как снежинки, все они уникальны. Ну,
Да.
не как снежинки, мы люди, мы гораздо сложнее снежинок, конечно.
Как мы интересно закончили, да? Друзья, будьте белыми воронами.
Будьте белыми воронами, это здорово, и принимайте других людей, которые белые вороны. Это же здорово, что мы такие все уникальные, и мы можем друг друга дополнять, друг другу быть интересными. В этом новом году, друзья, станьте еще белее, интересней и индивидуальней, друзья.
Аминь.
Спасибо, Владислав Игоревич, за замечательный разговор, несмотря на то, что у нас он был вначале очень-очень напряженный, даже технически. Всем
Да,
пока.
пока, пока.